Это рубрика традиционная для пятничных разворотов. Это рубрика «Материал недели» от «Новой газеты». И сегодня у нас в гостях Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты», который расскажет про свой материал. Доброе утро.
Доброе утро, девушки.
Да, здрасте, Валерий. Про Тимура Иванова мы знаем, что вы написали, мы уже вчера зачитались этой публикацией. Давайте расскажем зрителям нашим, кто такой Тимур Иванов вообще, что это за человек и что можно про него интересного рассказать. Потому что то, что он большой чиновник Минобороны, и то, что его сейчас арестовали, и что ему там предъявляют, это мы все в новостях видим. Хочется как-то поглубже, что называется, копнуть.
На самом деле я старался написать в этом материале, вещи, которых в других источниках пока еще не пишут. Дело в том, что самих обстоятельств, задержания его и там, ближайших действий, которые произошли после этого, их очень мало. То есть информации о следствии и все остальное практически нет, из месяца обороны. Поэтому все уже обсудили, все, что могли, 10 раз, скажем, журналисты. Поэтому я и попробовал сосредоточиться на вещах, которые, еще пока не обсуждаются. Если говорить о его фигуре вообще, его жизненном пути, то да, он известен, о нем много говорили, но из личного общения я вам могу сказать, что он, конечно, человек неординарный. Он очень одаренный человек, без сомнения. Он современный человек. То есть для него современные технологии и так далее – это не те генералы, которые составляют большинство, скажем, штата там, на самом верху, которые с трудом воспринимают современные новшества. Ведь у нас есть генералы, которые кнопочными телефонами пользуются на даче, потому что они не могут им сложно освоить по возрасту уже смартфон. Да? Есть такие генералы, правда. И они преподают в академии, получают больше 100 тысяч рублей. Вот такие люди.
Слушайте, а можно я уточню? Вы сказали из личного общения. То есть вы знакомы с Тимуром Ивановым. Я так понимаю, что вы с ним интервью делали, да?
Угу.
Выходило в «Новой газете».
Да, но и был довольно большой разговор до интервью и после интервью. У него... И помощники, которых он подобрал, которые там ему помогают общаться с прессой, они все тоже люди весьма современные. Я могу сказать, что у него стол, например, большой очень. На нем стоит огромный монитор, разбитый специальной программой на огромное количество небольших квадратиков. И в каждый квадратик вынесено изображение IP-камеры с места строительства какого-то. Со всей России. Вот за что он отвечает, центральные какие-то, он в любой момент кликает, и у него ведется запись стройки конкретной, с какого-то определенного ракурса. Он там камеры может переключать с одной на другую, чтобы видеть лично, что изменения происходят на стройке. Потому что ведь мы же знаем по отчетности, самое главное, что у нас. Мы же страна победившей коррупции, вообще-то говоря. И у нас... Самая главная коррупция – это в тех местах, где можно чего-то недосыпать или пересыпать. Это строительная отрасль в первую очередь. Это вся пересортится и так далее. И вот он спутниковые снимки использует для того, чтобы понять, как у него площадь застраивается, площадь стройки и так далее, сравнивает их между собой. Таким вот образом все это дело. Это я сейчас не говорю, что он невиновен или невиновен, да?
Мне об этом.
Да, я рассказываю, как устроена его епархия, как он все это сделал. Это его предшественник, как я вообще к этому всему пришел, мои товарищи, моряки, подводники, они обратились помочь с некоторыми материалами в отношении строительства Ленинградской АЭС. На Ленинградской АЭС во второй очереди были проблемы. Там нарушалась технология в некоторых местах строительства, а атомная станция, сами понимаете, такая вещь, чревата страшными экологическими последствиями. И там действовал предшественник, строил ее, в частности, по многим контрактам, многие объекты, предшественник Тимура Иванова, Григорий Ногинский. Он тоже был заместителем министра обороны, небольшой, правда, срок, тоже на этом же посту, ну, сходные у него были функции, скажем, да, отвечал за специальное строительство. И он, значит, взял на себя огромное количество объектов. Вот тогда я вышел на Министерство обороны и попробовал понять, как же будет устроена у них эта стройка. Потому что спецстрой – это такая вещь очень специфическая, которая чрезвычайную ответственность подразумевает. Чрезвычайную ответственность. Потому что строятся объекты, например, которые неправильное строительство может привести к катастрофе экологической. Вот. И в то же время это чрезвычайно дорогие объекты. Несопоставимы по стоимости с обычными гражданскими объектами, домами, зданиями, офисов и так далее. В разы просто все больше. У них, конечно, повышенный коэффициент расценки, они могут зарабатывать больше. Но в то же время и ответственность очень высокая. Да. Вот. И выяснилось, что там все очень плохо. Потому что этот человек попробовал создать внешнюю монополию, то есть он всех друзей, там, всех людей, которых считает аффилированными с его строительным холдингом «Титан-2», включил в сферу Минобороны, короче, поручил строительство этих объектов вот своим, да, и через них начались вот эти обратные движения. То есть он все авансы, которые были выданы, авансированные по некоторым объектам было 95%. Можете себе представить, да? 95%. Уже все, что строит объект, там еще яма, а он уже все отдал. Вот. И оно все уже было растрачено. Вот буквально в смысле слова. И там дело двигалось к катастрофе. Вот буквально в смысле слова. И в этот момент призвали Тимура Иванова. То есть надо было найти человека, который эту ситуацию разрулить. Одновременно очень тяжелая была ситуация со строительством жилья для уволенных военнослужащих, ну, офицеров. Да. 16 тысяч квартир зависло в СУ-155 тогда. И сотрудники пресс-служб, которые общались не с обманутыми дольщиками, а с обманутыми женами офицеров, которые не получили эти квартиры, это, конечно, я вам не позавидуешь таким людям, которые общаются с этими разъяренными людьми. Вот это все вместе, значит, привело к такой гнетущей, тяжелой атмосфере. В общем, по большому счету, он все это разрулил. Да.
Валерий, это разрулил. Смотрите, у наших зрителей, ну и у меня тоже немножко сейчас возникает такое какое-то сложное ощущение, потому что если бы задержали человека, про которого там мы, условно говоря, ничего не знаем, тогда мы бы, ну, начали бы копаться и разбираться. Но про Тимура Иванова мы знаем, про него вышло большое расследование, и оно было возмутительным совершенно, ну, в смысле того, что это правда возмущало. Какая-то гламурная жизнь, какие-то огромные траты, и вот этот чиновник Минобороны в момент, когда идут военные действия и так далее. И наши зрители тоже как бы не очень понимают. То есть получается, что с вашей точки зрения человек эффективный, но, что называется, а что случилось? Потому что вот вы пишете в том числе в статье о том, что вот фигурировал размер взятки в миллион, но при таких масштабах производства дал бы он себе вообще труд нагнуться, если бы миллион лежал просто на полу. А можете объяснить просто? Я вот немножко в растерянности.
А что тут, Россия, девочки милые, ну, что вы про него знаете? Вы все прочитали, что интересно обычным людям, гламурная жизнь, да? Я так понимаю, его в эту жизнь затянула супруга, она очень еще ее любит. Значит. Он принимал участие в театрализованных карнавалах, для военного дикость, вообще дикость, понимаете, генерал, как бы, да?
Это прогрессивные какие-то... же.
Надевает шляп, вот, правильно, совершенно понимаете. Вот. Я-то рассказал о той части его небольшой рассказ о жизни, о которой вы не знаете из-за расследования. А эти расследования я читал так же, как и вы, я с ними не спорю. А? То есть, если человек, условно говоря, занимается хищениями, это не значит, что он не умеет строить. Вот его предшественник Григорий Нагинский развалил все к чертовой матери, что мог развалить. Но он не принимал участие в гламурных фестивалях, там, в тусовках каких-то. И он и свои деньги он, видимо, складывал в кубышку, я так понимаю. На улицу не показывал. А Тимур Иванов на улицу показывал вот это все свое благосостояние. Многие очень знали про его дома. про его объекты недвижимости и так далее, которые он строил. Ну, они все, конечно, записаны в большей своей части все-таки на других людей. Вот мы сейчас знаем первый дом, это дом, в котором жил мастер и Маргарита, он, значит, про этот дом все знали, тоже на самом деле. Да, он записан, вот сейчас выясняется, на его, на водителя жены. Я думаю, что мы очень много еще таких объектов найдем. То есть он все-таки свободный художник. Он мало того, что деньги, так сказать, получил, обогащался. Да? Он еще их тратил так, как он хотел. А в нашем обществе, я бы сказал, чиновничьим, которые принуждают жить по... не по соображениям, не по стандартам высокой морали, но пуританское общество. А чиновник не должен показывать наружу вот все свое благосостояние, да, что ворует, допустим, чиновник. И журналисты, они разыскивают эти объекты, разыскивают. Они их там ищут через какие-то подставные фирмы, потом выясняется, что это где-то там далеко за границей эти дома купленные. Но есть такие простые вещи, как вот Владимир Рудольфович Соловьев, который там построил два дома озера и озеро Кома, да, там, кстати, две виллы. И он их задекларировал так, что их искать не надо. Вот они лежат. А в основном чиновники все прячут, на самом деле. Вот. А этот человек, он вот так вот, такую жизнь вел, не стеснялся. Почему? Ну, судя по всему, вот политическое прикрытие этого процесса строительного, как я уже сказал, достаточно эффективного строительного процесса, оно все-таки возложено было на министра обороны, на господина Шойгу, который вот, все эти разговоры о том, что вот у вас есть такой чиновник, который себя неподобающе ведет, который, так сказать, уж слишком какой-то европейский и так далее, прогрессивный, как вот вы сказали, участвует в таких тусовках. И Шойгу его, как все время говорят, нет, он эффективный менеджер, он, так сказать, спокойный. Он не разорвал связь с близкими родственниками, которые находятся за границей. Просто для меня лично это положительная характеристика человека. Положительная. Вот. Я слишком много читал заявлений, когда в свое время изучал этот вопрос. Я такой-то, такой-то, отказываюсь от своего отца. И все это публиковал в газетах, там, 37-39 год. Я отказываюсь от своего брата, я отказываюсь от своего сына и так далее. Нет, это положительная характеристика. Человек не должен бросать своих близких даже в самых таких вот критических обстоятельствах. Вот на самом деле говорят, ну, то есть говорят, что он вот, должен был порвать с женой, прекратить гламурную жизнь, откреститься от своей семьи, и тогда, может быть, там его бы просили. То есть эта версия, знаете, какая? Это версия точечного удара. То есть Иванова наказали как личность за его личное неподобающее поведение. Вот он слишком много брал. И,
ой, ну, Валер, ну вы сейчас пощадим, просто, да? Ну, это вот как бы, знаете, правда, получается портрет человека, который, ну, такой, ну, типа вот...
Хороший человек.
Был не своим для вот этих вот костных таких несовременных вот людей, которые тащат страну в прошлое, вот. А на вот самом он, значит, деле, вот в будущее хотел.
А на самом деле, вот я сейчас общался с источниками, скольких людей не просил, всех, кто связан с контрразведкой, с такими похожими делами, тогда ни один источник не верит в то, что это личное наказание Иванова. Ни один. Это все-таки удар по верхушке Министерства обороны.
Можно перед тем, как мы к этому перейдем, просто там, да, я в статье читала, это безумно интересно, но у меня такой вопрос. Я посмотрела Z-каналы, где безумно, конечно, радуются аресту Иванова, и в частности говорят, вот, он все разворовал, из-за него там все разваливало, все проекты, там, недострой, ничего не работало, а вы, наоборот, говорите, что он был хорошим строителем, эффективным на своем посту, несмотря на то, что он воровал. Это... Две крайности и посередине еще, какая-то,
да,
истина.
Это не нет, это не крайность никакая. Z-блогеры пишут о том, о чем они не знают. Вот и все. Они не изучали этот вопрос. Это самое настоящее, так сказать, вот, знаете, шарлатанство. Человек пользуется каким-то ну, незнанием аудитории и предъявляет некие значит, свои версии, предполагая, что аудитория не может их проверить. На самом деле, строительный комплекс Министерства обороны, конечно, не без, ну, там есть проблемы, есть объекты, которые, как говорят, сдвигаются вправо всегда, так далее, но тем не менее, в целом, я вам скажу, накануне захвата Крыма он резко по-другому стал работать вообще. Это действительно так. Вот, поэтому я вам просто хочу сказать, что такого гламурного, прогрессивного коррупционера мы еще не видели. Вот, мало ли у нас сажали там людей, министров. Вот Улюкаев недавно выступал где-то в каком-то канале.
У нас он выступал в «Новогазете», Валерий Геннадьевич. А после нас у Кати Гордеевой.
А, вот. Ну, значит, я не у нас его смотрел. Значит, ну, разве можно сравнить, да, вот этого чиновника или, предположим, там, господина Сечина, его образ какой-то вот есть, да, сейчас, и вот этого блестящего кавалергарда, который, значит, у нас является объектом изучения. Поэтому, нет, конечно, фигура сложная, но член команды или член клана, как хотите его назовите, он не по своей личной инициативе занимался всем освоением этих гигантских денег. Ну вот, поскольку мы обсуждаем статью, самая простая цифра, читатели, зрители наши, да, должны усвоить, что более чем на 70% увеличился оборонный бюджет, в том числе и на строительство специальных объектов. Да? Вот как вы думаете, линия Суровикина, десятки километров линии, она стоила денег вообще? А это я вам доложу, ее построили в большей части военные строители либо гражданские строители по контракту с Министерством обороны. Это очень хорошо оборудованные инженерные линии. Украинцы показывали в своих блогах вот, эти укрепления, как они сделаны, высокого качества. Это не халява, понимаете? Действительно, построили такие оборонительные рубежи, которые позволили сдержать это вот наступление. Это все делала епархия вот этого человека. Вот. И,
Поэтому деньги
гигантские расходуются. Вот.
Ну вот так как раз, давайте про деньги, Валерий Геннадьевич. Кто контролирует это все? Потому что огромные бюджеты, это стройка, но это военная стройка, и кажется, будто это контролирует Минобороны, все это дело курирует. Как на самом деле?
Как только организация получает возможность, любая организация, это не имеет значения, так сказать, где, получает возможность сама сделать предложение, выдвинуть проект, его защитить, этот проект потом, значит, осуществить, построить, принять у себя этот проект, этот же проект, на него заключение написать, да, и акт приемки сдачи подписать сама себе, то все. Все катится в тартарары. И, ну, здесь должны обязательно возникать отношения ревностного заказчика и исполнителя. И заказчик проверяет все это. Нельзя все это в одно лицо. А Министерство обороны, оно вот так получается, что функция контроля ослаблена. Хотя там есть, вот, в статье этой, я привожу цитату из интервью, где он говорит, что нас контролируют такие-то органы, нас
и Минфин нас контролируют, и Счетная палата нас контролирует. Буквально главнокомандующий буквально.
Да, значит, как устроено это все, ну, в странах, где политические команды, управленческие, сменяются в ходе выборов. Ну, предположим, возьмем там Европу, да, команда новая приходит к власти, ставит своего министра, министр имеет 2-3 ключевых заместителей, не больше. Никто не трогает министерство на самом деле. Да? И начинается аудит работы предшественника. Что он там наворотил? И это быстро все делается, потому что сам процесс выборов, он, да, краткосрочный. Мы знаем, какие циклы выборные в странах, там, Европы или в Америке, 4 года там, выборы, да, в парламент или президентские выборы, там, 3 года, 5 лет. Во Франции, если я не ошибаюсь, выборы президента 6 или 7 лет. Там это такой длинный из всех. А так, в общем, по большому счету, команда меняется быстро. Вот, и ты не успеваешь, на самом деле, еще выстроить вот эти коррупционные схемы по-настоящему. Да? Ну и вдобавок ко всему знаешь, что придут сейчас люди, и сколько мы видим вот этих вот процессов, когда по окончании срока пребывания на посту какого-нибудь чиновника возбуждаются дела, значит, человека заставляют там отчитываться, идут длительные судебные заседания и так далее. Вот так это устроено. Если у вас автократия, ну, предположим, как в Индонезии времен Сухарта. По-моему, Сухарта жил 38 лет, если я не ошибаюсь, да, вот, на посту. Вот, нравится такие сроки, девочки?
38 ну, у нас лет. Есть под боком такие истории, знаете, и 33 года некоторые вот у нас в соседних республиках, и там другие тоже люди есть.
И вот таким вот образом, может быть, я ошибаюсь, может быть, Сухарта меньше рода, но, в общем, десятилетия человек находится у власти, и его команды вместе с ним, соответственно, тоже десятилетия находятся у власти. Что делать? И вот тогда власть выстраивает систему негласного надзора. А давайте я вот к этому министерству еще, так сказать, добавлю какое-то количество оперативных сотрудников, контрразведки, которые работают на негласной основе внутри этого министерства. И как в шпионской среде, то есть контрразведчики, они относятся к своим объектам изучения точно так же, как их учили, собственно говоря, в их высших учебных заведениях, которые кончали. То есть это враги, и враги, действующие на негласной основе. То есть чиновники между собой тайно, негласно собираются, договариваются, заключают коррупционные договоры. Все это делается тайно. Это действительно так. А я, как сотрудник, должен эту тайну вскрыть. Понимаете? Угу. Я изучаю документы, я вербую их, они мне рассказывают, значит, как они там друг с другом договариваются. Вербовка это происходит, конечно же, на базе коррупции. Обязательно, ну, почти всегда, да. Редко, когда на базе там патриотической или там, на базе добросовестного сотрудничества, честный человек решил помочь государству и так далее. По большей части это делается, когда ловят людей на хищениях на каких-то, и они сразу начинают рассказывать там, тайно о своих делах. И вот складывается такая ситуация, что год за годом движется этот корабль министерства, в данном случае Министерство обороны, а внутри него сидят люди, они туда официально заведены, они в штате. Они изучают документы и допрашивают свою агентуру, значит, что ж у вас тут творится. И отдельные записки пишут наверх. И поэтому, когда журналисты-расследователи, значит, вот тут Албуров вчера выступал, да мы там это все... Значит, господин Албуров, я вам сразу скажу, вы десятой доли не знаете того, что чекист, который приписан к этому ведомству, знает. Потому что он работает с источниками.
Прям «Игра престолов» какая-то.
Подождите, Валерий Геннадьевич, во-первых,
абсолютно точно.
Заочно давайте не будем отвечать Албурову, он не может нам ответить,
абсолютно
это во-первых.
Точно.
Во-вторых...
Нет, я просто хочу сказать, что вот эта система построена так, что она именно методом расследования, да, пытается поддерживать баланс законности, заранее негодной ситуации.
Но это не похоже на баланс законности, потому что вот даже если Албуров не знает о десятой части, мы как, ну то есть я как гражданин этой страны,
мы не
журналисты, я вообще и десятой части того, что они узнали, не знала, и никогда
конечно.
Не узнала. Поэтому это как-то
конечно.
Вообще не похоже ни на что,
и
ни
мы
на
не
законность
знаем.
И так далее.
И мы не знаем, потому что все эти записки, все эти, так сказать, вот, факты, которые они вскрыли на себя, в виде секретных документов, загрифованных и так далее, отправляются там куда-то или складываются, и до поры до времени им не дают ход, потому что снять чиновника, посадить чиновника – это политическое деяние, вот, прерогатива высшей власти. И они там разбираются, что с ним делать. Да? Он может еще 10 лет просидеть на своем месте, про него все известно, власти, я имею в виду, да? А по каким-то причинам он власть устраивает. Вот, поэтому совершенно верно. И такие журналисты, они должны продолжать свою деятельность, потому что это знание не общественное. это тайные знания той самой власти, которая для себя устроила это расследование, понимаете? Это они себе знания получают. Ну, мы с вами ничего не знаем. Это называется отсутствие общественного контроля. Ну, что во всех странах, о которых мы перед этим говорили, общественный контроль, он через прессу ту же самую, через судебные дела, которые попадают в прессу, привлекают внимание общественности, все это обсуждается. Вот так это осуществляется. У нас этого нет. В результате происходит еще более интересный процесс. Люди, которые им вменено служебными обязанностями, их функционалом, следить за этими вот чиновниками, значит, пытаться их удержать от воровства, они сами себя начинают ощущать частью машины. И вот нормальный человек в России или на Украине, мы, в принципе, народы-братья в этом смысле, он сразу себе задает вопрос. Ну, а я-то почему не могу так? Вот этот Иванов, вот смотри, как он ездит на Ламборджини там, да, или что-нибудь еще. А я сижу здесь на зарплате майора или там подполковника, да, вот, и смотрю на него, год проходит, а он ездит на Ламборджини. Второй год проходит, а он поменял Ламборджини еще на какую-то машину. Третий год проходит, а еще в результате это все подтачивает героическую моральную стойкость этих людей, и они осознают свой ведомственный интерес. И в результате уже чекисты являются частью процесса, то есть они пытаются использовать компромат, который попал им в руки, с целью такого же точно торга и незаконного обогащения. Ну, как мы это видим с вами?
Ну, да.
Мы это видим, конечно, в процессах, которые у чекиста дерут обыск, а у него в коробках там...
Да-да, в мешках деньги, да.
15 миллиардов рублей.
Просто смотрите, тут вот же еще вот как бы вот негодование его коллег по цеху, что называется, понятного, что выливается вот в такие штуки. Но тут же еще, если бы мы с вами говорили об этом года 3 назад, наверное, у нас был бы совсем другой разговор. А сейчас на это все смотрят люди, у которых забрали, значит, их близких, отправили умирать, да, или там люди, которые сидят в окопах, и люди еще где-нибудь сидят, да, и все это происходит во время войны, и, конечно же, это вызывает дополнительно огромную совершенно волну боли, возмущения и так далее. Я думаю, что даже если мы еще раз расскажем что-нибудь про Иванова, все равно никто ничего не услышит, потому что это все перекрывается вот этими мощными волнами возмущения. Ну вот понятно, почему, наверное, да? Но это было очень интересно. Ну нет, я, пожалуйста.
Не совсем понял, Ир. Не совсем
я имею
понял.
В виду, что, понимаете, вот как бы они там между собой дерутся внутри, да, у них вот эти интриги, в результате которых Иванов оказывается за решеткой. Мы наблюдаем только внешнюю сторону и не можем смотреть внутри. Но с внешней стороны, что бы мы ни узнавали про этого чиновника, как бы хорошо он ни работал или там строил, или каким бы он прогрессивным ни был, в момент, когда идет война, это вообще не имеет никакого значения для людей. Не для нас, потому что мы с вами разговариваем, и нам интересно, да, покопаться поглубже. А в целом внешняя сторона выглядит так, что это вообще не имеет никакого значения. Люди умирают, какая нам разница? Он из Минобороны, значит, он по-любому преступник для вот как бы большой массы людей. И он чиновник, значит, по-любому преступник. А когда мы говорим, что он чиновник, который еще у него есть там мозг, и он там современный, это вообще непонятно совершенно, как уложить в голову. Я вот о чем.
Нет, но, конечно, я вас со своей точки зрения поправлю. Я не у людей забирают родных на фронт, а родные сами идут на фронт добровольцами.
Ну, не
только. На высокую зарплату. Да практически все. Вот. Это уж извините. Практически все сейчас. И люди, родня, относятся к ним именно так, как к добровольцам. Они переживают, они волнуются, он понимает, что этот человек сам принял такое решение. Это первое. И второе, коррупционные скандалы все равно всегда будут привлекать внимание людей. Всегда. Идет война, не идет. Вот сейчас на Украине предъявили обвинение какому-то министру сельского хозяйства, который там 3000 гектар, там, что-то пользуясь своим служебным положением, где-то там хапнул, да, так сказать, и так далее. Все равно украинцы будут это обсуждать. Потому что идет такая страшная битва, да, государство на грани существования, а эти люди, так сказать, находясь во власти, продолжают, так сказать, вот, воровать и так далее. Поэтому я думаю, что коррупционный скандал все равно будут привлекать внимание людей, люди будут возмущаться. Обязательно.
А мы будем про это рассказывать. Прошу прощения, у нас заканчивается совсем время, нам надо еще обложку показать сегодняшнего выпуска «Новой газеты». Спасибо большое.
Спасибо.
Валерий Ширяев, военно-обозреватель «Новой газеты», был у нас в эфире. Я вам очень рекомендую почитать полностью статью, потому что это все-таки текст, который надо читать. Я имею в виду текст Валерия Геннадьевича. Он, правда, интересный. И обращаю ваше внимание, что он вышел сегодня на обложке нашего PDF. Каждую пятницу выходит PDF «Новой газеты», которые вы можете себе скачать и полностью бесплатно посмотреть. Еще обращаю ваше внимание, просто коротко скажу, что в том же номере потрясающий текст про войну тигров и людей. Вот, это правда очень крутой текст. Вот эти два текста очень рекомендую. Все остальные посмотрите сами по ссылке. В описании будет PDF сегодняшней той самой «Новой газеты». Сейчас новости, потом продолжим.